В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Исполнилось 3 года со дня взрывов самолетов, летевших из Москвы в Сочи и Волгоград. На Украине отмечают День независимости. Что представляет собой современное датское лютеранство? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Сегодня исполнилось ровно 3 года со дня терактов на 2 российских авиалайнерах, жертвами которых стали 90 человек. 24 августа 2004 года взрывы произошли на борту Ту-134, летевшего из Москвы в Волгоград, и Ту-154, следовавшего из Москвы в Сочи. Бомбы взорвали смертницы. Оба лайнера вылетели из аэропорта Домодедово. Установить заказчиков терактов до сих пор не удалось. В поселке Глубокий Ростовской области, где разбился Ту-154, сегодня установили памятник погибшим. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Памятник, установленный вблизи населенного пункта Глубокий Каменс Шахтинского района Ростовской области, на том месте, где были найдены обломки самолета Ту-154, сделан на средства Российского фонда помощи жертвам теракта, говорит руководитель фонда Марина Литвинович.
Примерно 3 месяца назад ко мне обратились потерпевшие вот в той самой авиакатастрофе самолета Ту-154, который 3 года назад выполнял рейс Москва-Сочи, и в результате теракт, этот самолет разбился, и все находящиеся там 46 человек погибли. И потерпевшие люди, которые потеряли там родственников, обратились ко мне с просьбой об установке памятника, потому что за 3 года ни правительство российское, ни авиакомпания «Сибирь», ни местные власти, в общем, никто не подумал об этом, и этого памятника на месте гибели самолета не существовало. Мы с ними обсудили макет, и вот изготовлен памятник, который будет поставлен рядом с населенным пунктом Глубокий, Каменск, Шахтинского района Ростовской области, на том самом месте, где были найдены обломки самолета. Мне кажется, это очень важное дело и очень важная задача, чтобы память о тех людях, которые погибли в этом теракте, осталась.
Памятник на месте падения самолета Ту-154 в Ростовской области был установлен еще вчера, говорит вдова пилота лайнера Юрия Андрющенко. Она каждый год в этот день приезжает на место трагедии.
Приезжают родственники, кто хочет там, когда хочет. По-моему, сюда никто никому не организовывал. Это просто, мы абсолютно по своей инициативе сюда приезжаем сами. У нас нет такого, чтобы кто-то вот этим занимался, там оплачивал дорогу. Люди в основном пожилые, вот из потерпевших, кого я знаю, по крайней мере. То есть вот кого я знаю, в основном люди, потерявшие своих детей. То есть они уже в возрасте, и они, в общем-то, не имеют такой возможности там ездить, прилетать. Поэтому здесь немного людей собирается. Мы вчера вечером приехали на машине, подъехали к этому месту, памятник уже стоял. То есть вот его нам буквально накануне поставили в последний момент. Такой свежий совершенно. Но сегодня там собирались, администрация, разложить какие-то цветы. Но в 9 утра мы туда не стали ехать. Я как-то не люблю в этих официальных церемониях участвовать. В общем-то, это достаточно все так скромно, без помпы. И время уже прошло, и здесь такая деревня глухая, что у людей заботы выжить.
Организаторы терактов так и не были найдены. Руководству авиаперевозчика и страховым компаниям удалось доказать, что они не несут ответственность по искам родственников погибших. В результате прокуратура приостановила следствие. Такую формулировку вдова пилота расценивает как фактическое закрытие дела.
Я как почитала в уголовно-процессуальном кодексе, что это значит. Приостановлено, это значит, что его снова начнут что-то делать, если вдруг вновь откроются какие-то обстоятельства. Но я так понимаю, что если они там за 3 года ничего не открыли, то теперь уже тем более вряд ли что-то откроется. Так что, в общем-то, для меня это равнозначно, что дело закрыто. Хотя формально они его просто приостановили, и сейчас они зашли в тупик, по-простому говоря. Покопали-копали, не накопали, махнули рукой, ладно, тут уже столько других проблем появилось. Что... И меня, кстати, вообще очень удивило, что следователь, который вел это дело, я, конечно, заинтересованное лицо, но мне показалось, что это дело серьезное. Все-таки организованный теракт, 2 самолета. Помимо того, что вот нашим он занимался делом, у него были еще другие дела. Я просто была очень удивлена. То ли людей не хватает, то ли так много преступлений у нас происходит.
И как вы оцениваете эти действия прокуратуры и следствия?
Конечно, нам это все очень обидно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы кто-то был найден виновны. Ну, никого виновного не нужно. Никто не виновен. Или очень умные такие виновные, что наши органы доблестные не в состоянии рассекретить все эти планы коварные, кто что делал, не знаю.
А вот как комментирует итоги расследования директор фонда помощи жертвам терактов Марина Литвинович.
Как вы помните, взрывы двух самолетов, произошедшие в один день, произошли накануне других терактов. За ними последовал взрыв на станции метро «Рижская», потом был теракт в Беслане. И, конечно же, теракт в Беслане заслонил предыдущие теракты, и следствие практически не шло по этому делу. Там наказали людей, которые оформляли билеты, но что это были за шахидки, были ли это действительно шахидки, в общем, расследования как такового не было, к сожалению.
Я взаимодействую с людьми, потерпевшими в самых разных терактах, и в Бесланском, и в Нордосте, и взрывы домов в Волгодонске, взрывы самолетов, которые произошли тоже 3 года назад. Стараемся как-то помогать им, в первую очередь, что касается расследования. Ну, вот и появляются такие задачи, как постановка памятника. Мне кажется, это очень важная задача.
Жертв теракта сегодня вспоминают в Волгограде. Здесь похоронены 8 членов экипажа лайнера, следовавшего по маршруту Москва-Волгоград. Передает корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Сегодня исполняется 3 года со дня крушения самолета Ту-134, летевшего из Москвы в Волгоград. В августе 2004 года жертвами теракта под Тулой стали 8 членов экипажа и 35 пассажиров рейса Москва-Волгоград. Сегодня на Свято-Дмитриевском кладбище прошла гражданская панихида. 3 года назад СМИ писали о том, что родственники погибших в этой авиакатастрофе получат самые большие выплаты в истории терактов в России. Федеральный бюджет выделил семьям погибших по 100 тысяч рублей. Еще по столько же волгоградцы получили из городской казны. И по 50 тысяч выплатил областной бюджет. Правда, не все было гладко. Оксана Бобровских работала стюардессой на взорванном самолете. У нее осталась маленькая дочь, рассказывает мать Оксаны Наталья Бобровских.
Как было изначально сказано, что теракт не является несчастным случаем на производстве. Потом где-то через год и это признали официально. Ну, так что ребенку выплачивается страховая пенсия, пенсия по потере кормильца и плюс вот с областного бюджета вот эти вот там 750 рублей. Вот и все.
По словам Натальи Бобровских, обидно, что даже льготную путевку в детский лагерь приходится выпрашивать, поскольку чиновники не знают, к какой категории льготников причислить детей, погибших в авиакатастрофе, родителей.
Деток осталось всего 10 человек. И вот таким образом нас просто пинают. Никакой группе льготников, оказывается, мы вообще не относимся. Единственное, что я решился вроде якобы вопрос изменения в законопроекте со следующего года, что наши дети будут входить в группу льготников, как дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Родственники жертв авиакатастрофы объединились в организацию «Взорванные судьбы» и поддерживают связь с близкими погибших в Беслане, Волгодонске и в Москве.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Волгограде Оксана Загребнева. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в ходе спецоперации погибли 2 сотрудника милиции, 1 ранен. Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение дела Андрея Пьянковского до 25 сентября. В Москве убит гражданин Узбекистана. Тело 40-летнего мужчины с многочисленными следами побоев было найдено на заброшенном дачном участке на северо-западе Москвы. Таганский суд Москвы признал законным запрет на проведение пикетов в поддержку сексуальных меньшинств. В Оренбургской области по меньшей мере 50 человек отравились неизвестным газом. В Афганистане погибли 3 британских солдата, попавших, судя по всему, под американский обстрел. Хочу напомнить, как всегда, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Почему не удалось найти заказчиков преступлений, терактов, совершившихся 3 года назад, имеется в виду взрыв самолетов, следовавших из Москвы в Сочи и Волгоград? В Петербурге обсуждают обстоятельства и причины ареста бизнесмена Владимира Барсукова, как его деятельность связана с тамбовской преступной группировкой. Эстония против героя Советского Союза. Какую роль сыграл Арнольд Мэри в депортации эстонцев в Сибирь? Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван Никитич, я вас приветствую. Добрый день.
Здравствуйте.
И, пожалуйста, вам слово.
«Люди Путина». Так журнал, журнал газета «Экономист» в редакционном комментарии озаглавила свой материал, который посвящен правящим сегодня России людям. «Наши летчики засиделись на земле. Они рады начать новую жизнь», цитирует Владимира Путина «Экономист». Этому предшествовали разговоры о восстановлении российской военной базы в Средиземноморье, совместные учения с Китаем и установка российского флага на океанском дне на Северном полюсе. Советский Союз мертв, а коммунизм давно похоронен. Но Путин, пишет «Экономист», хочет дать понять, что русский медведь вернулся с сердитым ворчанием и в дорогих темных очках. Лучший способ понять, каким Путин попал в Кремль и как с тех пор правит страной, заключается в том, чтобы смотреть на это как на удивительное возрождение культуры, менталитета и мировоззрения старого КГБ. За два президентских срока Путина, пишет «Экономист», люди из ФСБ и родственных организаций взяли под свой контроль правительство, экономику и силовые структуры. Что является мотивом действий так называемых силовиков, спрашивает «Экономист». Отчасти это желание отомстить тем, кто бросил им вызов в начале 90-х годов, особенно после неудавшегося путча КГБ в августе 91-го года. Самым мощным мотивом может быть жадность. Некоторые люди из кремлевского внутреннего круга за последние десятилетия очень сильно обогатились, а коррупция сегодня разрослась еще сильнее, чем в последние годы правления Ельцина. Но у новой элиты имеется своего рода идеология. Они считают, пишет «Экономист», что распад Советского Союза, как выразился Путин, крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Пользуясь широко распространенным мнением о том, что Россия унижена и оскорблена, эти люди хотят создать государство такой же мощи, какой когда-то обладал Советский Союз. И они считают Запад врагом, который стремится их остановить. Однако ошибка силовиков, подчеркивает «Экономист», заключается в том, что они подразумевают под силой и как они добиваются своих целей. Здесь по-прежнему видны стремления внушать страх и беспокойство. Самая крупная ошибка заключается в неверном представлении о политическом будущем России. Силовики доказали, что могут раздавить оппозицию, подкупить суды и сохранить свою власть. Но, как и при любом другом автократическом режиме, они с крайней тревогой думают о своем будущем. Популярность Путина вряд ли автоматически перейдет к его избраннику и преемнику.
Маленький комментарий, совершенно банальный. Статья в «Экономист» — это действительно очень серьезно. Это не газета «Сан». Давайте продолжим. Иван Никитич и... Какая будет следующая тема? С Россией связанная, либо не связанная?
Не связанная и не из газеты «Сан». Из газеты «Каррера де ла Сера». Бернардо Валли, журналист, пишет о литературном портрете президента Саркози, который появится на книжных прилавках Франции буквально завтра, в субботу. К 100 дням своего президентства французский президент Николя Саркози получает подарок, довольно редкий для политика. Завтра, по случаю этой даты, 100 дней, на прилавках книжных магазинов Франции появится книга, представляющая собой литературный его портрет, написанный успешным драматургом, автором романов, писательницей, далекой от политики, которая хотела написать неполитическое произведение. Писательницу зовут Ясмина Реза. Она, как и Саркози, венгерка. Книга, выходящая в издательстве «Фламарион», называется «Закат, вечер или ночь». С июня 2006 года, когда Саркози был еще министром внутренних дел, до июня 2006 до июня 2007, когда он переехал в Елисейский дворец, Ясмина Реза по его просьбе повсюду сопровождала будущего президента пешком, в поезде, в самолете. Она была с ним на митингах и в поездках.
Осталось у нас секунд 50. Можете коротко назвать какую-нибудь интересную тему, просто чтобы привлечь внимание слушателей, которая вот и вас привлекла.
Дневник матери Терезы. Брюс Джонсон в Daily Telegraph пишет о том, что записи матери Терезы, которую 5 лет назад, вскоре после ее смерти, Папа Римский предложил как можно скорее канонизировать, она на протяжении 50 лет испытывала, оказывается, кризис веры. По прочтении ее писем и дневников, которые выходят буквально на днях, складывается картина ее жизни, весьма отличная от официальной. Мать Тереза, многие годы работавшая среди бедняков Калькутты, в 58-м году написала: «Моя улыбка – большой покров, за которым скрывается масса боли. И далее, мне кажется, что я не нужна Богу, что Бог – это не Бог, и что в действительности его не существует».
Какая газета?
Газета «Daily Telegraph».
Спасибо большое, Иван. Напомню, Иван Толстой познакомил вас с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Украина сегодня отмечает 16-ю годовщину независимости. Несмотря на разгар предвыборной парламентской кампании, президент страны Виктор Ющенко призвал политиков в этот день проявить сплоченность, как он выразился, вокруг ценностей общества и государства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
С молитвой за Украину начали День независимости не только представители всех религиозных конфессий, но и руководители государства, лидеры ведущих политических партий и известные общественные деятели. И они собрались утром в Софийском соборе Киева. На всех административных зданиях страны сегодня развиваются государственные флаги. Самый большой из них, длиной 21 метр и шириной 14 метров, накануне в честь праздника подняли на парашюте над акваторией Коломитского залива в Евпатории. Спустя 16 лет после провозглашения Украины независимости, отношение ее граждан к главному государственному празднику по-прежнему неоднозначно. Об этом можно судить и по реакции киевлян на улицах украинской столицы.
Я и не вижу еще независимой Украины. Посмотрим, как будет дальше.
День радости и гордости за страну, которая, несмотря на исторические сложные ситуации, смогла сохранить свою национальную идентичность, культуру. И, в общем, для меня это праздник.
Для меня просто выходной день, к сожалению.
Впрочем, последний опрос общественного мнения Киевского центра социальных исследований «София», по словам его руководителя Андрея Ермолаева, дает основание утверждать о том, что растет число украинцев, которые с гордостью и уважением относятся к Дню независимости.
Практически нет ностальгирующих, тех, кто вспоминает иные государства, включая Советский Союз, или мечтает о каких-то новых государственных образованиях. Практически все наши сограждане приняли и отождествляют себя с украинским государством, украинским гражданством.
Согласно данным опроса, 11% респондентов считают 24 августа народным праздником, более 40% государственным и столько же обычным выходным днем.
На фоне минимального негатива, вот такое несколько внешнее отношение к этому событию более 40% граждан, мы тем не менее считаем более позитивным и более прогрессивным проявлением, нежели нигилистические отношения, которые фиксировали социологами, политологами еще там 3-5-7 лет назад.
Говорил директор Киевского центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Петербургские экологи в последнее время стараются пропагандировать не просто экологически чистые продукты или здоровый образ жизни, но и экологически дружественное или так называемое «зеленое» потребление. Они призывают обращать внимание не только на чистоту или безвредность самих продуктов, но и на то, какое влияние их производство оказывает на окружающую среду. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Казалось бы, все давно знают о том, что не стоит слишком увлекаться огромными зелеными огурцами, начиненными нитратами, или по той же причине ранними арбузами, что хорошо было бы обращать внимание на маркировки пищевых красителей и консервантов, что есть стиральные порошки, от которых у многих начинают слезиться глаза и першит в горле. Есть люди, которые внимательно следят за этими вещами, есть те, которым все равно, но понятие экологически чистого продукта известно всем, в отличие от экологически дружественного потребления. И вот, оказывается, совершенно недостаточно удостовериться, что в огурце немного нитратов и что стиральный порошок не слишком токсичен, говорит председатель общественной экологической организации «Друзья Балтики» Ольга Сенова.
Но ведь когда этот порошок производили, весь производственный процесс тоже каким-то образом влиял на природу. И, может быть, порошок-то и не вредный, но пока его производили, так загадили всю природу вокруг, что нам же, людям, в этой природе существовать уже небезопасно. И воду пить небезопасно, куда сливались отходы этого производства. То же самое с картошкой и с огурцом. Может быть, огурец-то и с не очень большим количеством нитратов. Но в земле осталось их так много, и они попали в воду, и в море, и море зарастает, и купаться в нем плохо. Или бумага. Вот мы пользуемся бумагой, замечательной, чистой, не ядовитой. Но какой вред целлюлозно-бумажный комбинат может и очень часто наносит окружающей среде, той же самой воде, откуда осуществляется наш водозабор. И получается, что важно не только то, что этот товар, этот продукт безопасен для человека, а еще важно, чтобы при его производстве, при его потреблении, при его утилизации не наносилось бы вреда природе. Значит, и нам.
Все это касается не только продуктов питания и бытовой химии, но и сферы услуг, говорит председатель Совета Центра экологических инициатив Александр Федоров.
Существенно влияние на окружающую среду оказывает транспорт. Различные его виды в различной степени загрязняют окружающую среду или же потребляют различное количество топлива на одного пассажира, вносит различный вклад в глобальное потепление. Поэтому все то, что говорится о экологически дружественном потреблении, касается не только товаров, но и услуг.
Как же обычный человек может повлиять на вредные производства, если с этой проблемой столько лет не могут сладить экологи? Ольга Сенова.
Если я буду покупать только стиральные порошки с низким содержанием фосфора, а фосфор очень плохо влияет на водную среду, на наше Балтийское море, как раз это одна из причин зарастания Финского залива, значит, я таким образом сберегу Балтийское море.
Но как же узнать об этом самом фосфоре? Для этого на коробке как минимум должен быть написан состав порошка.
На наших порошках это не пишется, а должно писаться. И получается тогда, что мы своим покупательским требованиям должны еще и стимулировать те фирмы, которые пишут состав товаров. Вообще говоря, они должны писать. Мы должны, и мы хотели бы подтолкнуть наших законодателей, чтобы они приняли такие законы, чтобы на всех товарах, кроме потребительских качеств, безопасности, допустим, еще и писалась та информация, которая говорит о том, как они на природу действуют. Чтобы я, придя в магазин, обязательно могла понять, какие вредные вещества есть в этом продукте. Я не хочу есть продукты с генномодифицированными организмами. Но когда я прихожу в магазин и пытаюсь понять, какая картошка содержит ГМО, какая не содержит, или какие сосиски, я этого не нахожу. Вот это безобразие, потому что по европейским законам это должно быть на маркировке.
Российские экологи только начинают распространять свои брошюры с разъяснениями по этому поводу. На Западе уже давно разработана соответствующая маркировка, как говорит Александр Федоров.
Европа сейчас впереди планеты всей. Они молодцы. Они честно говорят о тех отрицательных медицинских последствиях для людей, которые могут иметь место при потреблении продуктов.
И все-таки первый шаг в нужном направлении в России уже сделан. Все хорошо понимают, что значит опасно для здоровья. Экологической маркировки в России нет. Если бы она была, то умный покупатель мог бы предпочесть товары и услуги, не наносящие вред окружающей среде. Поэтому главная задача экологов – сделать так, чтобы эта маркировка наконец появилась. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Хочу отметить, в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Владимир Бабурин. А гость студии «Радио Свобода» Виктор Похмелкин, депутат Государственной Думы Российской Федерации и председатель Движения автомобилистов России. Тема «Новые ужесточения правил дорожного движения в России». Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Вы слушаете «Время свободы» и основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Ровно 3 года исполнилось со дня терактов на 2 российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. В поселке Глубокий Ростовской области, где разбился Ту-154, сегодня установили памятник погибшим. Обвиняемым в убийстве школьника Нарека Качаряна, уроженца Армении, добавлено еще одно обвинение. По делу об этом убийстве, которое было совершено в Подмосковье в ноябре прошлого года, арестованы 4 молодых человека. В Грозном в ходе спецоперации погибли 2 сотрудника милиции, 1 ранен. В перестрелке был также убит Рустам Басаев, которого считают сподвижником одного из лидеров чеченских маджахедов Доки Умарова. Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение дела Андрея Пьянковского до 25 сентября. Прокуратура требует признать экстремистскими несколько книг известного политолога и публициста, члена политбюро партии «Яблоко». В Москве убит гражданин Узбекистана. Тело 40-летнего мужчины с многочисленными следами побоев было найдено на заброшенном дачном участке на северо-западе Москвы. Таганский суд Москвы признал законным запрет на проведение пикетов в поддержку сексуальных меньшинств. 27 мая московские власти запретили гей-парад. Тогда организаторы парада попытались устроить пикет у здания мэрии. Около 40 участников акции были задержаны. В Оренбургской области по меньшей мере 50 человек отравились неизвестным газом. По словам врачей, пострадавшие жалуются на головокружение, головные боли и тошноту. Специалисты берут пробы воздуха, чтобы определить, что за газ и какова его концентрация. В Афганистане погибли 3 британских солдата, попавших, судя по всему, под американский обстрел. В США к призывам начать вывод войск из Ирака присоединился влиятельный сенатор-республиканец. Джон Уорнер, бывший глава Сенатского комитета по вооруженным силам, призвал президента Джорджа Буша отозвать из Ирака к концу года 5000 военнослужащих. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 24 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
24 августа 70-го года. Писатель и историк искусства Владимир Вейдле читает отрывок из своей книги «Безымянная страна», посвященной Эрмитажу.
«Так-то порой и расстроишься совсем, перелистывая эрмитажный каталог. Начнешь с воспоминаний, добрых и светлых, а подумаешь о том, как обезглавили музей, и почувствуешь горечь, злобу. Поднимаюсь мысленно вновь меж блестящих желтомраморных стен. Думаю невольно не о том, что увижу, а о том, чего не увижу. Знаю, что и прибавилось многое путем реквизиции у частных владельцев. С ликвидацией он их или без нее. Этого на картинах не прочтешь. Но чем же это может поправить то непоправимое, что было сделано? Ни одной картины, равной по качеству и значению проданным, Эрмитаж не получил. Лишился он всего 35 или 40 картин. Но эти 40 картин составляют 2/3 лучшего, что в нем было. Если бы у хозяев страны была совесть, соответственно, министерство разрешило бы или порекомендовало дирекции Эрмитажа разместить на счетах фотографии всего того, что было сплавлено за границу, а в предисловиях к ее каталогам прилежно об этих продажах упоминать.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Но ничего подобного не делается. Делается обратное. Даже иностранным авторам, издающим за границей книги об Эрмитаже, внушается, очевидно, под страхом не получения иллюстрационных материалов, о продажах не упоминать. Ты все о своем. О чем горюешь? Если ложь тебе так уж противна, горюй о том, что вся власть советов только и держится ложью. Уж если бы они от этой лжи отказались, в таком безгрешном для них грехе покаялись, как бы высмеял их тот мертвец, что заменяет им совесть, их божок, главный их божок. Но все равно, независимо от этого, покуда вы, нынешние, ясно, во всеуслышание, не осудили Сталина за его музейную политику, как же нам не опасаться, что вы еще и сами к ней вернетесь? Как же нам, то есть как России, верить, что вы не вернетесь к Сталину? Да вот так и есть. Вы уже возвращаетесь к нему.
Писатель и историк искусства Владимир Вейдле читал отрывок из своей книги «Безымянная страна», посвященной Эрмитажу. Радио «Свобода», 24 августа 70-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
В пятницу исполнилось 60 лет бразильскому писателю Паоло Коэльо. Среди его поклонников – экс-президент США Билл Клинтон, певица Мадонна, актриса Джулия Робертс, японский писатель, лауреат Нобелевской премии Кандзабура Оэ. В то же время критики часто скептически отзываются об авторе таких бестселлеров, как «Алхимик», «Вероника решает умереть» и других, считая их фактами масс-культа, а не произведениями серьезной литературы. Всего в мире продано 85 миллионов книг Коэльо в переводах на разные языки. По словам писателя, он не намерен устраивать торжеств по поводу дня рождения. По некоторым сообщениям, он встретит юбилей с женой в своем доме в предместье французского городка Лурд, место паломничества католиков. 6 сентября на сцене Берлинской государственной оперы состоится премьера оперы крупнейшего немецкого композитора Ханса Вернера Хенце «Федра». В основе либретто оперы – миф о жене древнегреческого героя Тесея Федре, воспылавшей любовью к пасынку Ипполиту. концертном исполнении оперы будут участвовать 5 вокалистов и 25 музыкантов. Композитору 81 год, он живет в Италии. Ожидается, что Хенце приедет в Берлин, чтобы присутствовать на премьере. Голливудская компания Warner Brothers намерена конкурировать с Болливудом в Индии. Ее фильм «Сделано в Китае» будет снят в Китае на языке хинди. Главный герой картины – бомбейский повар, которого по ошибке принимают за мастера боевого искусства кунг-фу. До сих пор голливудские картины составляли только 8% индийского проката. Директор балета Берлинской оперы, танцовщик Владимир Малахов, перенес повторную операцию на колени. Он вновь сможет выйти на сцену в начале 2008 года. Согласно опросу, доверие британских телезрителей к передачам значительно снизилось по сравнению с прошлым годом. Это связано с рядом недавних скандалов и подтасовок на телевидении. 79% зрителей не намерены в будущем принимать участие в телеконкурсах по телефону. По сообщению Министерства культуры Испании, исследователи нашли на дне Карфагенской бухты, современного Тунисского залива, фрагменты римского судна 2000-летней давности. Та же группа исследователей нашла остовы затонувших кораблей XIX и XX веков и древние амфоры.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в московском клубе «Билингве» состоится вечер памяти Дмитрия Александровича Пригова на 40-й день его смерти. На вечере выступят поэт Лев Рубинштейн, композитор Владимир Мартынов, музыкант Сергей Летов. Будут показаны фрагменты видеоперформансов поэта, прозвучат записи разных лет. Моя коллега Елена Фанайлова подготовила архивные записи Дмитрия Александровича Пригова из архива «Радио Свобода».
А вот Москва эпохи моей жизни. Вот Ленинский проспект и Мавзолей, Кремль, Внуково, Большой театр и Малый, и на посту стоит милиционер. Весной же здесь цветут сады и парки, акации, вишни, яблони, сирени, тюльпаны, розы, мальвы, георгины, трава, поля, луга, леса и горы, вверху здесь небо, а внизу земля. Вдали китайцы, негры, американцы, вблизи у сердца весь бесправный мир. Кругом же все Москва растет и дышит, до Польши, до Варшавы дорастает, до Праги, до Парижа, до Нью-Йорка, и всюду, коли глянут беспристрастно, везде Москва, везде ее народы, где ж нет Москвы, там просто пустота.
Песнь отчизны о всех заблудших. Местами кожу синее, местами кровью краснее я шел, беседуя с нею. За что? Скажи мне, за что? За что и почему? Скажи мне, по какому праву, и за что, и почему, почему, почему? Откуда это все? Скажи мне, почему? И что? И скажи мне, за что, и за что, и за что, и почему? И скажи мне, и за что, и почему, и скажи... Она местами отвечала, местами головой качала, местами просто что молчала. Бедный мой и глупенький... Глупенький, бедный мой, бедный, 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 и невинный, и глупенький, глупенький, и невинный, и бедненький, бедный, глупый, и немного виноватенький, так немножко, немножко, и бедненький, бедненький, глупенький, и коварненький, глупенький, глупенький, бедный, виноватенький, коварный, виноватый, дурак, дурак, коварный, злоумышленный, злоумышленный, коварный, подлец, сволочь, сволочь, гад, 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 бедный, бедный мой, глупенький, глупенький, бедный мой, бедный, бедный мой, глупенький, глупенький, виноватенький. Кто ты такая, твою мать, такая страшная, лютая? А я твоя отчизна, мать, по милости моей терплю тебя. Ну и люблю, 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 и не только люблю, и ненавижу, ненавижу, люблю, терплю и люблю, и не вижу, и не вижу, и не вижу, и не вижу. И темно, темно, темно все вокруг, во все стороны света.
Евангельские заклинания. Крест, крест. Крест ужасный тяжелый,
Крест ужасно тяжелый не по людским силам. Крест ужасно тяжелый не по людским силам тяжелый. Крест ужасно тяжелый не по людским силам. Тяжелый ужасный крест ужасно не тяжелый не по людским силам. Тяжелый ужасный крест тяжелый не по людским силам. Ужасно тяжелый крест не по людским силам. Ужасно тяжелый крест тяжелый ужасный крест ужасный крест.
Прозвучали записи Дмитрия Александровича Пригова из архива «Радио Свобода». Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Данила Гальперович.
На сайте «Газета.ру» появился редакционный комментарий по поводу столкновений застройщиков и покровительствующих им властей с гражданами. Картина, по мнению влиятельного интернет-издания, настолько неприглядна, что даже там, где таких столкновений нет, социальное напряжение начинает нарастать. А в Москве, по мнению редакции интернет-сайта, положение уже давно может описываться языком депеш с фронта.
Сводки со строек лужковского капитализма все больше напоминают прифронтовые, а строительные площадки уже давно куда правильнее именовать строительными фронтами. Строительный главнокомандующий столицы господин Ресин мог бы каждое утро докладывать начальнику всея Москвы господину Лужкову о событиях на этих самых фронтах. К примеру, так. Ночь на участке Щукина северо-западного фронта прошла относительно спокойно. Доблестным экскаваторщикам Донстроя, несмотря на непрекращающиеся психические атаки со стороны жителей микрорайона и поддерживающих их политических экстремистов, удалось поднять 3 ковша грунта, углубив таким образом еще на полметра плацдарм для будущего строительства.
Погоня за деньгами во всех областях российской жизни, что в нефтяной, что в жилищной, что в политике, по мнению газеты «Ру», приняла масштабы невиданные и откровенно безобразные. Именно увлеченность чиновников и застройщиков накоплением личных богатств, как считает интернет-издание, может впоследствии очень дорого стоить России.
При такой стоимости квадратного метра ни компании-застройщики, ни подмахивающие им документы, несмотря на экологические, технические и прочие нарушения власти, за ценой не постоят. Все попавшиеся под горячую строительную руку ребра и носы будут сломаны. Уголовные дела на всех не по делу встревающих общественно-политических активистов заведены. Все заведомо ложные клятвы даны, все взятки получены. Обогащаться ведь нужно здесь и сейчас. Пока высокие мировые цены на российское топливо обеспечивают предельную стоимость и хорошую ликвидность недвижимости. Пока сидит в своем кресле этот конкретный мэр и его присные. Одно из главных бизнес-правил России – кто успел, тот и съел. Завтра рухнувший нефтяной рынок обвалит и рынок недвижимости. И то, что вчера можно было продать за 5 условных рублей, нельзя будет сбыть и за рубль.
Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин предполагает, что после недавних заявлений мэра Москвы Юрия Лужкова о недопустимости несогласованного строительства, сворачивание этого строительства будет использовано в предвыборных целях.
Увеличивается количество остановленных строек. Тех стало больше после заявления мэра. С другой стороны, стало больше конфликтных точек, потому что там, где стройки не остановлены, резко активизировались действия застройщиков. Дальше как это будет продолжаться? Я же да, что сейчас будет некая волна вот до сентября. Потом будет дано указание все прекратить, все застройки ближе к выборам, потому что на выборах это фактор, который резко снижает голосование за Единую Россию. Я ожидаю, что будет это все остановлено и, возможно, будет подано неким эффектным жестом, что, возможно, к этому подключат Единую Россию, которая заявит, что она отменяет эти застройки и таким образом получает все голоса на выборах.
Впрочем, считает Сергей Митрохин, после череды выборов застроечные битвы могут продолжиться, так как граждане опять перестанут быть нужны власти. Данила Гальперович, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Ровно 3 года исполнилось со дня терактов на 2 российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. В Грозном в ходе спецоперации погибли 2 сотрудника милиции, еще один ранен. В перестрелке также убит Рустам Басаев, которого считают правой рукой одного из лидеров чеченских маджахедов Доки Умарова. Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение дела известного политолога и публициста, члена политбюро партии «Яблоко» Андрея Пьянковского до 25 сентября. Таганский суд Москвы признал законным запрет на проведение пикетов в поддержку сексуальных меньшинств. В Афганистане погибли 3 британских солдата, попавших, судя по всему, под американский обстрел. В стране басков на севере Испании совершен теракт, ранены по меньшей мере 2 человека. Украина отмечает сегодня 16-ю годовщину независимости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Объем внешних заимствований российских банков достиг в среднем 15% всех их обязательств на сумму примерно 103 миллиарда долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка России Геннадий Меликян, призвав российские банки увеличить заимствования на внутреннем рынке. Накануне Центральный банк сообщил, что общий внешний долг России увеличился за 3 первых месяца 2007 года примерно на 30 миллиардов долларов и составил к 1 апреля почти 340 миллиардов. 87% всей внешней задолженности страны приходится на долги российских компаний и банков, и лишь 13% на долги государства. При этом 1/3 всего внешнего долга России приходится на задолженность российских банков. Федеральная антимонопольная служба России разрешила итальянской энергетической компании Enel, на треть контролируемой государством, приобрести еще 70% акций ОГК-5, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Таким образом, с учетом уже имеющихся у нее почти 30% акций ОГК-5, доля Enel в уставном капитале энергокомпании, объединяющей тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале, в принципе может увеличиться до 100%. Первый пакет акций ОГК-5, примерно 25%, Enel купила на аукционе в начале июня, предложив за него более 1,5 миллиарда долларов. Россия снижает с 20 до 10% ставку импортной пошлины на ввозимые в страну небольшие пассажирские самолеты, частные или корпоративные лайнеры так называемого бизнес-класса, сообщил агентству РБК представитель Министерства экономического развития и торговли Игорь Коньков. По его словам, пониженная ставка пошлины вводится сроком на 9 месяцев, после чего она может быть отменена полностью. Лайнеры такого класса в самой России в коммерческих объемах не производятся. Объем золотовалютных резервов России за период с 10 по 17 августа сократился на 1,3%. Это самое крупное сокращение резервов в течение одной недели с начала года. Эксперты связывают его с ростом курса доллара к евро, который составил за это время 1,4%. Половину всех валютных резервов Банк России держит в долларах, 40% в евро и 10% в британских фунтах. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.71, на завтра 25.76, к евро на сегодня 34.83, на завтра 34.93. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.36.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Мы продолжаем программу «Время свободы». В подмосковном городе Жуковске вчера завершился закрытый этап работы авиасалона «Макс-2007» для специалистов. В пятницу и в выходные дни «Макс-2007» принимает уже простых зрителей, а тем временем уже подводятся итоги и называют суммы заключенных контрактов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Самый большой успех по объемам контрактов на «Максе» приписывают лизинговой компании «Люшин Финанс», которая, собственно, и занимается финансированием экспортных поставок лизингом гражданских самолетов российского производства. Руководитель пресс-службы этой компании Андрей Липовецкий.
Конечно, это контракт с Ираном и контракт с компанией Red Wings. Это компания, в общем-то, российская компания, авиалинии 400. Просто бренд этой компании Red Wings. Ну, в совокупности только этим двум компаниям продали 11 самолетов Ту-204. Это для нас большое достижение. Кроме того, мы продали, значит, самолеты ГТК России региональные и договорились с Кубой о том, что они у нас будут брать и региональные самолеты А-148, и среднемагистральные Ту-204 в ближайшие 3 года. В общем-то, это основные сделки, которые мы совершили на этом авиасалоне. Ну и не считая других, которые там заключались в покупке тренажеров суперсовременных для обучения летчиков авиакомпаний, чтобы они могли летать на самолетах, которые мы продаем.
Наиболее крупное по сумме соглашение на МАКСе-2007 – это поставка на Украину двигателей для Ан-148 – $100 миллионов. Общая стоимость подписанных Илюшин финанс-контрактов превышает $1 миллиард. Это равно достижению этой компании на последнем авиасалоне в Ле-Бурже, объясняет Андрей.
Во время Ле-Бурже мы подписали контрактов практически на миллиард. Сейчас мы подписали на $1 миллиард, естественно, контрактов по поставке гражданской авиатехники именно российского производства. А так как мы отвечаем, в общем-то, внутри объединенной авиакорпорации за весь гражданский сектор, о поставках этих самолетов мы занимаемся непосредственно мы, то говорить о том, что нет успеха на фоне того, что долгие годы простаивала гражданская промышленность, нельзя. Наоборот, сейчас идет активный подъем, и мы надеемся, что он будет развиваться и дальше. Мы растем, скажем так.
Еще одно громкое событие авиасалона. Стало известно, что продажей регионального самолета SSG-100 займется совместная компания госхолдинга «Сухой» и итальянской «Алинии». «Сухой» оставил себе в этом совместном предприятии 49%. В пресс-службе «Илюшин Финанс» утверждают, что «Суперджет-100» и «Ан-148» в своем классе гражданских самолетов достойно представят российских авиастроителей.
В линейке продуктового ряда объединенной авиастроительной корпорации России и тот, и другой самолет занимает достойное место и как бы дополняет друг друга, так как один самолет на 148 он немножко меньше, а самолет Суперджет он немножко больше, он на порядка 100 мест, а 148 порядка 70-70.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит, как всегда, очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Евангелистская лютеранская церковь является датской народной церковью и в этом качестве пользуется поддержкой государства, гласит датская конституция. Данск Фолькекирке. Датская народная церковь играет важную роль в общественной жизни страны. На сегодняшний день ее прихожанами официально являются 83% жителей, а церковные праздники в Дании законодательно закреплены как выходные дни. О сегодняшних проблемах датской церкви и о том, как проходит жизнь в обычном сельском приходе на датском острове Фюн, разговор нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с датским пастором Оле Булем Нильсоном.
Господин пастор, как вы считаете, быть датским священником – это служение или работа? И то, и другое. Для меня это служение Богу и людям, но вместе с тем и моя работа – с отпуском и выходными. Традиционно в Дании у священника нерабочим днем является понедельник. Свадьбы или похороны обычно бывают в субботу, а в воскресенье идет служба в церкви. Но и в выходные дни я не свободен от своих обязанностей. Людям всегда бывает нужен священник, так что ко мне могут обратиться, даже когда я стою в очереди в магазине. Просто нужно помнить, что ты всегда пастор. Что стало для вас решающим в выборе профессии? Должен вас разочаровать. Глаз Божий не взывал ко мне посреди ночи с небес, и знамений свыше мне никаких не было. Но я вырос в семье с христианскими традициями, и когда в 19 лет должен был определиться с учебой, то выбрал специальность богословия. Тем более, что диплом теолога в Дании дает право работы в школе и средствах массовой информации. Первые годы после окончания университета я работал журналистом, но потом окончательно определился с профессией и получил ставку приходского священника на острове Фюн. Здесь, на Фюне, я уже 13 лет. В провинции люди более тесно связаны. Я знаю своих прихожан по именам, знаю семейную историю каждого. В мегаполисе же не просто бывает сохранять индивидуальность служений. Случается, что ты произносишь одну и ту же надгробную речь 4 раза за день, поставляя каждый раз новые имена. Так что многие священники стараются комбинировать, переезжая из города в провинцию или наоборот. С какими трудностями вам приходится сталкиваться по работе? Самым проблематичным я считаю то, что в церкви едва теплится жизнь. В моем ведении 3 прихода, общей численностью 2800 человек. Примерно 80% жителей являются членами датской народной церкви, но регулярно храм посещает не более 2-3% прихожан. Для абсолютного большинства датчан визит церкви ограничивается 4 событиями. Это крестины, конфирмация, свадьба и похороны. Другая проблема в том, что мы живем в богатом обществе, и если раньше людям было необходимо во что-то верить, то сейчас они обходятся без этого. Люди перестали ходить в церковь, потому что не находят там ответов на вопросы, которые перед ними ставит жизнь. В одном из эпизодов известного Дании телесериала «Полицейский с острова Самсё» главная героиня-священница вечером в баре прилюдно ласкает своего возлюбленного. При этом реакция окружающих на ее поведение абсолютно нейтральна. А есть ли неписанный моральный кодекс, который следует соблюдать датскому пастору? Прихожанам по душе, если они видят, что их пастор такой же человек, как и остальные, играет в футбол, обладает чувством юмора, не прочь пропустить бокал другой пива. В таком случае людям легче войти с ним в контакт. Но надо держаться золотой середины. Если ты суровый моралист, люди тебя не примут. Но если ты пьешь сверх меры или волочишься за всеми женщинами без разбору, доверия и уважения прихожан тебе тоже не видать. Обязательно ли верить Богу, чтобы быть датским священником? Напомню, что в 2004 году датский пастор Торкель Гросбюль заявил о том, что небесного Бога не существует. Его уволили, но позже он был восстановлен в служении, несмотря на то, что от взглядов своих не отказался. Можно утверждать, что верить в Бога – это наша обязанность, и тем не менее здесь всегда есть место для дискуссии. Я думаю, что Гросбюль должен был сам прекратить служение. Это выглядело бы логичным после его слов. Но увольнять человека за высказанную им точку зрения было неверно. Вообще говоря, в идеях Лютера заложена мысль о том, что все мы являемся священниками. Каждый, кто крестился, может сам общаться с Богом и читать Слово Божье. Так что, в принципе, люди могут обходиться и без пастора. Просто кто-то ведь должен руководить церковной деятельностью, чтобы освободить других от необходимости проповедовать по воскресеньям. Люди попросили меня заняться этим и платят за это зарплату. Моя же обязанность не только нести Евангелие людям, но и помогать им укрепляться в своей вере. Сейчас в России активно идут дебаты по поводу взаимоотношений церкви и школы. Как с этим обстоит дело в Дании? В датских школах вере в Бога не учат, но школьников знакомят с мировыми религиями, и в первую очередь с христианством. Таким образом, дети познают культурную основу общества, в котором воспитываются, а уж поверят ли они в Бога или нет, решать им самим. Разумеется, изучают в датских школах и теорию Дарвина, но при этом ученик не стоит перед выбором, следует ли ему верить в Бога или в эволюцию. Лично я не верю, что мир был сотворен за 7 дней, а верю ученым, которые говорят, что процесс этот занял около 15 миллиардов лет. И хотя теория эволюции дает убедительное разъяснение того, как все происходило, однако знание это ничуть не колеблет основ моей веры. Просто я убежден, что за созданием Вселенной стоят небесные силы, и тот, кто поднес огонь к фитилю большого взрыва, это и был Господь Бог. И последний вопрос, господин пастор. Были ли вы свидетелем событий, которые иначе, чем чудом, назвать нельзя? Когда появилась на свет наша старшая дочь, мне очень хотелось поблагодарить Создателя. Открыл Библию, и она раскрылась на той странице, где Иосиф и Мария благодарят Бога за рождение Иисуса, принося в жертву двух голубей. Когда я закончил чтение, то решил выйти в сад, и вдруг услышал, как над головой захлопали крылья. На нашем дереве сидела голубиная пара. Года через 2 у нас родилась и вторая дочь. День выдался хлопотным, и лишь у алтаря церкви я вспомнил, что забыл сказать Богу спасибо за рождение ребенка. Когда же, сложив руки для молитвы, я взглянул на картину над алтарем, то поразился. Изображенная сцена была мне знакома. Иосиф и Мария благодарят Бога за рождение сына. Разумеется, то, что кажется чудом для одних, другие могут воспринимать как случайность. Но если человек будет внимателен, то он может многое заметить. Собственно, это я и советую всегда своим прихожанам. Держите глаза раскрытыми, и вы обязательно увидите Бога. Говорит датский пастор Оле Буль Нильсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Рассказ Сергея Джаняна из цикла «Истории Запада и Востока» завершил этот час информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – власти Эстонии хотят судить за геноцид и депортацию мирного населения первого эстонского героя Советского Союза Арнольда Мэри. Кроме того, вас ждет продолжение бесед из цикла «Новый русский патриотизм». Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С места происшествия изъято оружие убийств.
Конечно, это интересно, конечно, это хорошо, только огромные расходы.
Неожиданное заявление российского дипломата прозвучало во время круглого стола в Киеве.
Я твердо намерен вернуться в Пакистан в ближайшие дни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».